Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев и наш постоянный автор, диакон Дмитрий Котов, продолжает чтение своей книги «Мозаика жизни».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Проходит время, начинаешь уже скучать по своей аудитории, по нашему общению. Ну вот, слава Богу, мы опять в студии, как будто ничего не прерывалось. Такое ощущение, что наша жизнь продолжается, эфирная. Вот. И для нас она очень дорога. Рассказ, я говорил, последний рассказ заканчивал, читал. Остановились мы о лучших людях Украины, о монахах, о верующих людях. Я бы так сказал, о лучших людях. Потому что они лучше перед Богом, значит, перед людьми тоже. И перед своей страной, и перед своей землей. И рассказ так начинается об удивительном человеке, вот, который уже помогал вывозить чернобыльцев с места аварии. Естественно, пострадал. Здоровье его, он уже, так сказать, давно представился. Но вот о нем я хочу рассказать. Он долго не проживет, уж очень хороший. Так называется рассказ. В каждой национальности встречаются люди, особенно из простых, которые аккумулируют в себе лучшие черты своего народа. Соприкоснешься, потом, если их даже не станет, эта встреча оставит свой след от добра и любви, которая не тускнеет от времени. Ощущение присутствия и воздействия их личности на твою жизнь остается. У Саши было редкое качество – постоянная готовность на добро. Он не напрягался, когда о чем-то просили, а сразу же спешил выполнить. Было такое впечатление, что он желал и ждал, что ты именно к нему обратишься. И делал все так тщательно, как для себя. Раба Божия Людмила вспоминала, когда делали мозаики для Бориспольского собора. Холод, ветер, дождь не давал покоя. Нужно было сделать какое-то укрытие. Обратиться к владыке неловко. Уже много дней лили, заливали дожди. Все на пределе. Саша Рыбарь, видев эти мучения, откуда-то привез большой рулон целлофана. И пока работники, мозаичисты, совершали утренние правила и завтракали, укутал лиса, покрыв пленкой со всех сторон. «Мы так обрадовались», — вспоминала Людмила. «Теперь можно было спокойно трудиться. За шиворот не капало, и холодный ветер так сильно не доставал». На лесах, понимаете, стоять сутками — это не шутки же. Ветер, холод, люди могут заболеть. Сашко все делал с такой редкой самоотдачей, что люди просто удивлялись, что такое бывает. От этой легкости, доброходности оставалось впечатление, что он всегда свободен для добрых дел. Никогда никто от него не слышал, что занят. Не надо было упрашивать и конючить. Попросят, сразу же брался за работу. Это было в характере. Он не мог отказать друзьям и знакомым. Этим буквально пользовались. Все умел. Взялся сложнейший мотор разобрать. Ноги брались, не получалось. Вник. Разобрался, и все за бесплатно. У него пословица была. «У невмилого руки не болять», по-русски. «У неумейки руки никогда не болят». Хорошая пословица. Человек всему может научиться. Семьянин был редкий. С детьми и со своими, и с чужими, любого возраста, легко находил общение. Вечно вокруг него рой детей крутился. Когда уже у взрослой Сашиной дочери Кати спросили, какие она любит сказки, она ответила: «Только те, которые читал папа». У него было очень тонкое чувство юмора. Никогда не высмеивал, но мог тонко подметить какие-то немощи и сказать о них не обидно, без сарказма. «Нежно пошутить», — говорила жена Надежда. Как-то в урожайный яблочный год одному дядьке понадобились срочно деньги. Стал он Сашка уговаривать, чтобы ведро яблок купил. Выдавая обыкновенный осенний анис за какое-то редкое сортовое яблоко, которое его жинка много лет выращивала. «Саше Римарю эти яблоки ни к чему, своих полно, но он все-таки их купил, чтобы мужика выручить». Только улыбаясь, спросил: «Жинку зовут не Аниси или?» Замечательно, да? И не обидно. И тот все понял, и этот все понял. Потрясающе. А само движение души. Это же все, понимаете? Потрясающе. Владыка Сафроний, строивший огромный собор в Борисполе, расстраивался до сердечного приступа, что стены и 24 купола возведены, а крышу покрыть не успели. Дождь заливал церковь. Это была очень сложная работа. Перекрытие, впадины, найти специалистов не представлялось возможным. Денег не было. Так Саша собрал свою родню, близких друзей, и за несколько выходных дней они покрыли сложнейшую по конструкции крышу 24-купольного собора рубероидом и буквально спасли церковное здание. Представляете, какая это работа была? Это же надо организовать. Огромная высота, это же не просто церквушка. 24-купольный собор. Невероятно. И там сложнейшие перепады на крыше. Это же все надо учесть, все надо сделать. Какой надо быть умекой, надо быть и талантом, чтобы это все сделать. Сколько по службе Саша ездил в Чернобыльскую зону, не сосчитать. Многие отказывались. А его родной отец просто сгорел на этой работе. Смену водителей автобусов постоянно отправляли в Чернобыль забирать жителей, которые получили самую большую дозу облучения в первые часы после взрыва. От природы совершенно здоровый человек, никогда не болевший. Он за несколько месяцев превратился в полного инвалида. Умер в 50 лет у Саши на руках. Это об отце сейчас повествование. Это было для сына страшным потрясением. Он любил отца. Последствия пребывания в Чернобыльской зоне у всех сказались по-разному. Поражались внутренние органы, отслаивалась кожа, а у части пострадавших и у нашего Саши загустевала кровь, переставала циркулировать в организме. И это как-то сказывалось на здоровье и психике. Саша всю жизнь работал на износ, всего себя людям отдавал. «Он долго не проживет, уж очень хороший», — говорила одна старица. Представляете, мы недавно говорили с вами на эту тему. Вот понимаете, когда люди долго, благополучно живут, а когда лучшие люди уходят на войне, там, какой-то подвиг совершают, или не жалеют, не щадя себя, здоровье свое кладут за других. Вот он из таких. Вот это люди, я к ним отношусь как к полусвятым людям.
Посмотришь на какого-нибудь человека, который, как это говорится, небо коптит, или жизнь прожигает, и ничего его не берет, живет долго, не болеет ничем.
Вы знаете, да, с позиции земной жизни мы этим можем удивляться. Вот, и казалось бы, ну вот все-таки Господь дает человеку многие лет жизни, здоровья дает. Ну, к чему это? А позиции христианской церкви, так как у Бога смерти нет, долготерпит Господь, ждет этого поворота у человека. Я видел, когда люди поворачивались, может быть, на закате жизни, может, когда уже заболевали там страшными болезнями. А бывают и обратные. Вот до конца так и коптит перед Богом и перед людьми. Вот, ну, мне ближе всегда вот эти преображения, которые ждет Господь от каждого из нас.
Конечно, мы ведь и от себя ждем такого преображения.
Конечно, вы правильно говорите. И поэтому Господь посылает и посылает нам примеры людей, книги, встречи. Вот кинофильмы добрые, вот, которые вдруг сознание человека может любая мелочь повернуть. Одна мелочь, одно слово может повернуть сознание.
Не могу не рассказать об одной встрече, о которой поведала нам Людмила Владиславовна Коннова. Она у нас бывает здесь в студии. Наши радиослушатели ее хорошо помнят. А вам, отец Дмитрий, я расскажу и тем, кто не слушал эту передачу. Когда она ехала в Москву, она живет в Вятке, правда, город сейчас называется Киров. Ну, неважно. Когда она ехала в Москву, она познакомилась с женщиной-попутчицей, у которой отец служил в НКВД. После войны он попал туда молодым человеком, рассказывал о том, как ему приходилось арестовывать невинных. Он должен был каким-то образом реагировать на доносы. Реакция должна быть одна – арест. Ну и, естественно, заключение. Если мог помочь, помогал родственникам. Видимо, человек был неплохой. Так вот, когда он уже был совсем старенький и до смерти оставалось недолго, единственное, что его беспокоило, что мучило его совесть, это то, что он за последние несколько лет не заплатил партийных взносов. Видимо, уже были 90-е, было непонятно, как и куда платить, и вот он задолжал родной коммунистической партии за несколько лет. И это настолько его мучило, чтобы как-то помочь, вызвали каких-то партийных деятелей, видимо, вот КПРФ. Те пришли, взяли у него деньги, что-то там ему сказали, и тогда вот этот человек успокоился. Представляете? То есть его не мучило то, что он невинных людей арестовал. Не по своему желанию, конечно. Но опять-таки его же никто не заставлял в НКВД работать. Я не хочу его судить, сейчас разговор не об этом, а о том, что человек до последних дней своей жизни так и не обратился к Богу.
Вы знаете, мне хочется даже как-то среагировать на ваш рассказ. Интересно бывает у человека, что о главном, что совершил в этой жизни, он умалчивает или сам себе не признается в этом, понимаете, как бы задвигает и виноват там время, власти, там, условия, всегда оправдать себя можно. А второстепенно вдруг становится мучить совесть, как в данном случае. То есть это невероятно просто, конечно. Вот. Такое извращение, как бы, извращение ценностей внутри человека. И, конечно, здесь руками разведешь с таким отношением к жизни, и к вечности, и к совести. Это тоже своеобразная болезнь душевная, я бы так назвал это. Согласны?
Согласен. К сожалению, это было даже не второстепенным, а стостепенным, эти взносы партийные.
Ну, конечно, конечно.
Вы знаете, видимо, это и была его религия. То, что ему заменило христианство, то, что заменило ему Бога, Богом стала для него партия.
И сказали точную вещь, потому что нет неверующих людей. Все верующие. Одни верят в деньги, это их Бог, понимаете, другие верят в партию, там, и эта партия, какая бы она ни была, как бы ее там потом не раскрывали, ее сущность, он такую верность хранит до конца, понимаете. Эта верность хороша, только дала она ему для спасения его, для его души что-то. Большой вопрос.
Вспоминается царь Ирод, человек, который был очень верен своему слову, и пообещав все, что угодно, он не смог вовремя смириться и сказать, что вот этого я тебе, к сожалению, не дам.
Да, это вот замечательно, что вы вспомнили слово Ирода, когда он, чтобы ради сидящих и ради того, чтобы как это слово царя было нарушено, он же клятвенно клялся при всех, понимаете? Написано, что он уважал Иоанна Крестителя, и слушал его всласть, и много его послушал не один раз, вот, и боялся его, и тем не менее, вот понятие, сказать, верности слову, вот здесь, видите, извращенное понятие, то, что библейский пример просто потрясающий, есть над чем подумать тоже. Продолжаем. Еще с детства было замечено его природное трудолюбие. И какая-то внутренняя интеллигентность. Он боролся со своей болезнью и из последних сил выходил из нее победителем. С трудом, но удавалось. Я как раз с поездки домой из Подмосковья вернулся. С трудом его узнал. Какой-то грустный и высохший. Слегка улыбнулся, подошел и, как бы прощаясь, сказал, что он никогда ни одному слову худому а наш не поверил и не сказал. В Борисполской церкви часть людей во главе со старостой ко мне и к нашей группе, которая делали мозаику, относилась как к чужаку, к цапу, как к русским людям. Тогда еще эти тенденции были, так сказать, к сожалению. Сил у Саши, чтобы бороться, становилось все меньше. Килограмм
на 40 похудел за месяц. На глазах растаял. Конечно, пострадал за строительство храма. Не смог враг к душе подступиться. Надломил физически. Прихожане восприняли его смерть как живую жертву. Все люди понимали, хоронили лучшего, хоронили героя, хоронили совесть народа. На поминках народ еле поместился. Человек 250 было. Прошло уже 20 лет, а о нем до сих пор говорят, как о человеке не в прошлом, а в настоящем времени. У Бога нет мертвых. Кто у Бога, все живы. Да и память у людей жива.
Отец Дмитрий, вы застали эту трагедию чернобыльскую в Киеве. Расскажите, пожалуйста, об этой катастрофе, как люди себя вели, что делали, чтобы не заболеть лучевой болезнью. Была ли возможность у вас замерить радиационный фон, какой он был в Киеве?
Да, у меня есть что сказать, конечно. Вы знаете, я очень здоровый по природе человек. И там у меня сыпаться зубы стали. Ну, надорвался, потому что Печерский район, где Киево-Печерская лавра, он заражен очень сильно.
Это центр Киева?
Ну да, я дозимец привозил и замерял радиофон, и оказалось, не такая уж большая разница, даже в Москве повыше. Зато, когда я за лавру обошел, там невероятная была, так сказать, доза. Я удивился этому тоже. Однажды я встретил, знаете, дождевик, я такого никогда не видел. Ну, больше ведра огромный, шляпка там такая, ну, килограмм, я не знаю, там, я его еле донес. Килограмм 12-15, представляете, дождевик огромнейший, такого никогда в жизни не видел. Конечно, мне говорили, что это следствие радиации, и не приняли, сказали, выбросить. Я пробежками занимался, и за лавру часто бегал, бегал из лавры, и вдоль Днепра бегал там, и там лесополоса такая. И вот я там и нашел этот гриб. Удивительно, такого я никогда в жизни, конечно, не встречал. И заметил, что растительность там такая пышная, такая большая, огромная. Это я замечено было, да. Затем, интересно, я не знаю, говорил я об этом или нет, но я даже если говорил, я думаю, повторить не худо. Владыка Сафроний, который меня рукополагал, очень хотел заполучить меня с потрохами, чтобы, ну, человек нужный. Иконы делает, грошей больших не надо. И стал меня уговаривать, вот квартиру, мол, дает, мне, конечно, не на совсем, но, может, там жить с семьей, чтобы она сюда переехала и прочее, прочее. Но я стал подумывать уже, может, так и сделать. Так получилось, что у меня ученик был инок-анимпадист. Он иноком был в лавре, затем уехал, когда начался раскол, там уехал в Жандарвиль, поступил в семинарию, закончил ее. Мы с ним до сих пор дружимся вообще-то. И мы как-то попали, он наполовину грек. Мы попали с ним в музей древнего искусства, и он любил искусство, вообще образованный человек. И для меня это была такая питательная среда для моей души. И встретили мы там руководителя греческой диаспоры. И разговорились, и он говорит, сказал мне, что он мечтает о том, чтобы всех греков вывести из Киева, из диаспору. Это его забота.
Почему?
Вот я спросил у него, почему. А он говорит, поймите, дело не в радиации, которую вы замеряли, а дело в продуктах. Стронций, и еще там назвал он название каких-то металлов, выводится там 300 лет, там что-то он назвал, понимаете? И как раз я понимаю, что дело, радиация была в лавре действительно ниже, но продукты нам привозили из Чернобыля, из Чернобыльского, куда везти? Конечно, в лавру, а там все осветят, ничего не будет, понимаете? Хорошо, когда осветили, а если не осветили? И прочее, прочее, ну понятно, да? Вот, поэтому я говорю, я реально подорвал свое там здоровье, реально, я это чувствовал. Вот, все-таки за 3,5 года Печерский район был один из самых зараженных.
Неужели никто не следил за тем, чтобы не вывозили из зараженных зон продукты в те места, где радиация была меньше?
Вы знаете, ну, во-первых, заражение, ну, допустим, Чернобыльская зона была самая эпицентр, да. Но это же зацепило и в другие части Украины. Если я говорю, что Печерский район заражен был, то что говорить там? Это же целая полоса. немалое, понимаете, и это невозможно было практически замерять, там все это контролировать, тем более, когда едет человек на своей машине, допустим, в лавру, я оставил машину, продукты, которые он взял на рынке или своего сада, там, он же, люди простые не замеряли, не занимались этими делами, больше говорили, что они эти грибы эти ели там под Чернобылем, и, ну и грибы есть грибы, что, большие, хорошие, красивые. Ну, а потом, конечно, были последствия. Вот я о чем говорю. Там это нереально было. Если бы один Чернобыль прямо оттуда поставляли, ни такого не было. Просто какая-то часть Украины заражена была, несомненно. И сейчас, я думаю, это последствия продолжаются, я так думаю. Понимаете, так как он сказал, сознанием дела он за меня сказал, понимаешь, что это выводится не десятилетиями, а столетиями. Ну, вообще, конечно, герои эти, которые спасали людей, вот и отец погиб, видите, и сын погиб, а люди какие золотые, понимаете, и таких людей было немерено, это настоящие герои, это как на войну отдавали и шли на подвиг, отдавая свои жизни за других, я бы так тоже назвал бы этот подвиг, и Саша Рыбаля, и его отца, и сотни таких людей, как они. То, что люди ушлые, или, так сказать, которые все понимали, они все бросали и ехали как можно дальше, как можно дальше, на любые условия, чтобы сохранить здоровье и детям, и свое, и так далее. А люди, которые долг там, они не могли отказаться, понимаете. Он же не военнообязанный, мог отказаться, но не отказывался. Я думаю, сказать, он понимал, на что идет. Я так отдавал себе отчет. Следующий рассказ. София. Матушка Макария. Один священник мне рассказывал. Пришел почищать больную в психиатрическую больницу. Ба! Да там сколько больных его прихожан. Все правильно. Храм – это ведь тоже лечебница. При каждом храме встречаются какие-то чудные люди, особенно женщины. Когда говорил с Софией, первое впечатление было, что она не в себе. Иногда говорит, казалось бы, совершенно бессвязные, непонятные вещи. И тут же вполне вразумительно, и даже довольно глубоко и духовно отойдешь от нее, как наполненный чем-то неземным, как побыл в мгновении в другом измерении. Не помню, чтобы она пропустила хоть одну службу. В храме всегда стояла в одном месте – недалеко от свечного ящика. Как-то зашла в церковь не только накрашенная, но и размалеванная девица в джинсах. София подпешила к ней. «Деточка, прости меня, старую. Видишь, здесь все в платочках стоят. А где не ты? В лавке у нас платочков много. А потом отдашь». И она сказала с такой теплотой и любовью, что эта размалеванная девчонка сразу же действительно превратилась в деточку. Это в моих глазах все было. Ну, прямо как попугай размалеванная. «Да, бабушка, я сейчас одену». Прям сдулась сразу. Пошла за платочком, на ходу вытирая ярко накрашенные губы. Ну, там не только губы, там все лицо и ресницы. И это было, знаете, иногда не умеют краситься. Думаю, что красиво. И так красят себя, ну, как размалеванные куклы, действительно. Была матушка София, на инвалидности или нет, неизвестно. Но ни на каком производстве она не работала. Зато уже много лет, 30 или более, она еженедельно возила в известную психиатрическую больницу в Киеве мешками пироги. Сколько раз видел, стоит на остановке со своими мешками, ждет рейсового государственного автобуса от Борисполя до Киева. Там пожилым людям льготы были. Можно было деньги за билеты не платить. Ходил он 2 или 3 раза в день, всегда страшно переполненный, и как она эти мешки туда втаскивала, никто не знает. Как-то ко мне подошла и сказала, что у нее в этом году большой урожай абрикосов. Предложила для моей семьи, которая жила в Подмосковье и очень нуждалась, варенье сварить. Нуждалась, потому что мне деньги не платили. Как они там выживали, один бог знает. Не платили деньги.
А почему?
Ну, как почему? Ну, менялись, в Киево-Печерской лавре я тогда был, менялись настоятели, 4 или 5 человек поменялось, пока я там работал. Вот, и, знаете, пока войдут в тему, есть более важные вопросы, а там проходит время, меня содержали друзья, то в каком смысле, какой-то в моей семье приносил отец Владимир Ганин, приносил какие-то там, соберет, чтобы матушка там тихонечко, так, чтобы никто не видел, сунет там какой-то пакетик с денежкой, всякой там рублевочками, ну, всякими там мелкими, да. И не один раз это много. И друзья другие, которые знали, что я делаю там иконы, и что зарплаты постоянной у меня нет. И иногда было, что какой-то настоятель, новый игумен очередной, лаврский, так какую-то подачку давал. Но это было незначительно, во-первых. Во-вторых, это было разово. Ну, понимаете, да? И то же самое. Владыка, он строил храмы, строил соборы. Ему не до меня. Ну, видишь, что человек такой безответный такой. Ну, что-то давал. В основном он знал, что мне люди собирали мешки с продуктами. Вот эти мешки я вез, он справку давали мне, что это все законно, что это, так сказать, это жертва за работу у меня. Ну, попробуй их привезти. Я там один случай потом расскажу, как я приезжаю там, а довезти домой не в состоянии.
А продукты были не радиоактивные?
Все было как везде, там все было заражено. У меня все, простите, у всех детей моих щитовидка была никудашняя, которую я же там учил, с детьми преподавал, как везде я преподаю. У всех были проблемы со щитовидкой, у всех.
В Киеве, да?
Да, ну нет, в Борисполе там, я в Киеве работал, а Борисполь там рядом, я и там работаю. Ну, Владыка меня приютил, и я несколько дней в Киеве, в Лавре, а потом ездил уже во второй половине моего пребывания в тех краях, понимаете. Я вообще 3,5, почти 4 года там был.
Я читал, что есть такие грехи, которые просто вопиют на небо. Любой грех, он, конечно, убивает. Но вот Иоанн Богослов писал, что есть грех к смерти, а есть грех не к смерти. И вот я читал, что удержание мзды работникам – это страшный грех.
Я еще раз говорю, когда там чехарда с игуменами в лавре, и когда владыка там находит какие-то копейки, огромный собор, там строит, там Черкаса, где его поставили, тоже строит соборы. Я думаю, что это по-человечески мы с вами будем рассуждать, вот, если осудим. Бог разберется с каждым человеком и с нашими начальниками. Одно дело не платить, когда есть, а другое дело не платить, когда их нет. Это разные вещи. На чем я остановился?
Большой урожай абрикосов. Варенье сварить. Предложила моей семье, которая жила в Подмосковье, нуждалась, очень нуждалась, варенье сварить. И сварила целое ведро, только велела за ним прийти. После службы она и повела меня к себе домой, по дороге разговаривая в своем духовном стиле. Наконец, по каким-то закоулочкам привела в свой маленький дом, каморку. Такого я никогда нигде не видел. 2 огромные почти метровые иконы Спасителя и Божьей Матери, железная кровать, на которой вместо матраца лежала большая доска, покрытая какой-то дерюгой, стол, где она раскатывала тесто для пирогов, и небольшая печь с духовкой, несколько мешков с мукой и еще чем-то, и больше ничего. Никаких шкафов, ни сундуков не было. Я удивился большим размером икон. Матушка объяснила, что это родительское благословение. И еще рассказала, что когда ее мама умерла и гроб несли на кладбище, начиная от порога дома, она начала вслух петь символ веры и пропела его 77 или 78 раз, она сама считала. Никто ей не сказал «замолчи», только немного сторонились, думая, что она тронулась умом. При доме у нее был садик 5 соток, где росли ее замечательные абрикосы и вишни. Все, что у нее было, раздавалось всем, кому нужно. Соседи, зная ее святую жизнь, кто чем помогали, относились к ней очень уважительно. Удивительно проявилась матушка София, когда при нашем Бориспольском соборе возник большой конфликт. Одна часть прихожан примкнула к владыке, который и построил этот собор. другая доказывала правоту настоятеля, служащего священника, отца Михаила. Началось большое родение, потом разделение. Почти все избрали какую-то сторону. Только одна матушка София не примкнула никому и никогда не участвовала ни в каких спорах и разговорах. Она по-прежнему ходила на все службы и еще больше молилась. Но ни одного слова осуждения и даже рассуждения на эту тему никто не слышал.
Отец Дмитрий, а в чем суть конфликта?
Ну, понимаете, владыка, он деятельный человек. Поставил отца Михаила, который был недостаточно деятелен для него. Он думал, что он как бы его дело будет продолжать двигать там, строить, ну, в общем, развивать. Несколько лет все как бы он ждал и вроде все устраивал, он что-то пытался, отец Михаил делал, конечно, не значит, что он ничего не делал. Но недостаточно, видно, для владыки. Начались конфликты, закончились, ну, в принципе, достойно закончились, потому что владыка приехал к блаженнейшему Владимиру, тогда был Сабадан, и попросил, чтобы отцу Михаилу дошли достойное место. Ну, чтобы, наверное, ну, потому что он все-таки у него служил несколько лет, он целибат, не женатый человек, то есть все-таки свою жизнь, кусок жизни отдал свою, храму, собору, и был в самое такое тяжелое время, когда собор только строился, понятно, да? Ну, и вот не сложились отношения, это нормально, ничего такого нет. Мне очень важно было, что они расстались как бы нормально. Он попросил блаженнейшего, чтобы он, ну, не пострадал, отец Михаил. Вот разошлись, ну, все по-человечески, я уважаю и того, и другого. Вот. Ну, конечно, люди есть люди. Они там горячо все это берут, но ведь в какую-то сторону, и начинается разделение. А это разделение самое страшное дело для церкви вообще-то. «Разделяй, властвуй!» – лозунг Явгола.
«Дом, который разделится сам в себе, не устоит».
Ну, то же самое, да, из этой серии. Отец Михаил был переведен на другой приход. Мы оценили позицию Софии. Люди думают, что они что-то решают, изменяют, создают партии, конфликтуют, доказывая свою человеческую справедливость. Все делает Господь, а человек только орудие в руках Божьих. Владыка Сафроний, который построил собор в Борисполе, за 2 недели до смерти посетил Софию дома и сам предложил монашеский постриг. Постригли ее в юже доме с именем Макария. Пробыв 2 недели в такой радости, матушка тихо скончалась. Тропинка к ее могиле не зарастает. Все делает Господь, а человек только орудие в руках Божьих.
Отец Дмитрий, а как же наша свобода? Вы говорите, все делает Господь. Но помните притчу о винограднике, где Бог, как хозяин, оставляет свой виноградник виноградарям, а сам уходит? Вот произошел конфликт. Это же не Господь устроил.
Сейчас я вам скажу. Дело в том, что Господь, да, дал величайший нам дар свободы. Это богоподобие человека в выборе. Он выбирает добро или зло. Но у него в душе так намешано все это, так сказать, перемешано добро со злом, доброе и худое, что он в себе не может разобраться. И в окружающих событиях не может разобраться. Например, как известно, с любым человеком поговоришь уж в искусстве, в политике, они там все понимают. Ну, понятно, да? Вот. И в семейной жизни. И в семейной жизни трещат семьи, разводы. Я прав, она плохая, или наоборот. И, так сказать, в искусстве, понимаешь, человек вообще не смыслит ничего, понимаете? Рассуждает сознанием дела, понимаете? А политики просто его ведут, куда захотят, туда ведут. То есть они думают, что они делают политику. Человек настолько заблудшее существо и в своей личной жизни, и в своей внутренней жизни. И он еще там рот открывает, что-нибудь не получилось, Бога винит. Но это потрясающе совершенно, понимаете? Бог же, он не кукловод, он же не дергает за ведеровочку, понимаете? Ну, вы, так сказать, воюете, деретесь, сковородка убила мужа там, так сказать, ну, я грубо говорю, да? Вот, виноват, что Бог нормально, прекрасно, понимаете? Хорошо устроились люди, гадости наделаем, а Господь, ты куда смотрел? Почему ты этого допустил? Ну, что ты руками разведешь? У Бога, еще раз говорю, смерти нет, жизнь вечная, а свобода у нас полная.
Мы богоподобны в этом смысле, что давайте отвечать будем ответственно за свои поступки, за свои дела. Бог в том смысле, что он же заранее знает даже, что человек сделает, куда он идет, в какую сторону. Другое дело, если человек сам захочет изменить свою судьбу, свою внутреннюю жизнь, вот здесь ему поле для деятельности. Вот, в этом смысле Господь, конечно, он же устроитель всего бытия. Он знает, что человек – он существо грешное, и он любит человека, этого грешного человека любит, и всячески ему помогает, чтобы он выбор правильный сделал. Ну, почему-то он делает неправильный выбор. Всегда человек, как правило, делает неправильный выбор. Только виноватый всегда остается Господь. Ну, вот это феномен человеческой немощи, понимаете, человеческого рода, я бы сказал.
К сожалению, нас всех тянет ко злу, хотя мы и любим добро. Помните, как у апостола Павла написано: «Чего хочу, не делаю, а чего не хочу, делаю». Но в то же время сказать, что мы вообще ни в чем не разбираемся, мне кажется, это слишком. Вы говорите, мы ничего не понимаем в искусстве. Да, вот я ничего не понимаю в искусстве, но я, наверное, могу отличить красивое от некрасивого. Допустим, черный квадрат – это вот называют величайшим каким-то творением художника. Но он же некрасив. То же самое и политика. Да, я ничего не понимаю в политике, но, наверное, я все-таки более или менее соображаю, когда человек делает для страны благо, а когда зло. По плодам их узнаете их. Я бы так вас немного скорректировал.
Я совершенно не согласен. И вот и черный квадрат, надо в этом что-то понимать, рассуждать. То есть, в смысле, в этом надо материал это знать. И я уже говорил о черном квадрате, могу еще повторить. Вот, ну, я редко встречаю людей, которые вот, ну, хотя бы в этом понимают. Очень редко. Я не согласен с вами, что он, так сказать, можно прекрасное от небезобразного отличить. Это не так просто, особенно в современном искусстве. Очень тяжело. Очень тяжело. Для вас прекрасное, вот это, так сказать, а это кич. Я прошел, простите меня, на Арбате, я не нашел ни одного произведения, которое это, где это искусство, понимаете, ни одного. А там десятки, сотни этих художников, работ там и все прочее. Продают. Я ехал, приглашали меня в поездку, там один профессор польский хотел купить что-то, ну, для Польши увезти какое-то достойное произведение искусства. И мы с ним ходили тоже там по Волжью, там один рынок, второй, третий, понимаете, ничего не нашли. Я говорю, да купите вы прикладное искусство, где вот действительно искусство народное, понимаете, и вы не ошибетесь. Ничего из того, что вы видели, я объяснял, почему это. А вы говорите, вы можете отличить прекрасное от безобразное. Нет, простите меня, не можете. Я имею право так сказать, как искусствовед.
Но все-таки в душе человека есть же мерило добра и зла, красивого и некрасивого, правды и лжи.
Судя по тому, что наши, так сказать, люди, что смотрят по телевизору, включи телевизор, это же делают там люди, которые должны иметь отношение к искусству, к чему. Простите меня, это помойка на помойке. Вы что говорите? А это же все кушается, все этим питается. Человек наполняется всем этим. У него есть внутри добро и зло. У человека есть добро, понятие добра и зла внутри. Если ящик у него не работает там уже 30 лет, понимаете? У нас нет телевизора уже больше 30 лет. Я это понимаю. Он не слушает эти передачи, которые фальшивые, которые все врут. Все врут, снизу доверху. Ну что это такое? Конечно, всегда находятся люди, герои, или люди какие-то правдолюбцы, или какие-то люди, на которых ориентируется, можно ориентироваться, что это человек с совестью, это человек, так сказать, и образованный, высокообразованный, и он не продажный, и он не скорректированный кем-то, понимаете? Но таких очень мало, всегда это единицы. Были, есть и будут, запомните это. Были, есть и будут. А мы говорим, у человека есть, у каждого, и у каждого человек, почему же тогда пошлятина несется с этого экрана? Почему развращают наших детей? Вы можете объяснить? Тогда вы сами себе противоречите.
Я могу объяснить. Просто для тех людей, которые это делают, деньги не пахнут.
Я понимаю, а для тех, кто их потребляют, во что они превращаются? Вы можете сказать, во что они превращаются? Если раньше, так сказать, было понятие почвенной культуры, было, сейчас мы рассматриваем уже, так сказать, вкусы купечества как искусство, понимаете, там, хотя и того же Елисеева, который там сделал это, и магазин там в свое время там упрекали в безвкусице, понимаете, сейчас для нас это уже искусство. То, что делало в крестьянской избе, все до утвари, понимаете, это для нас уже предметы искусства. А сейчас где все это?
У апостола Богослова сказано об этом ясно. Люди выбрали тьму, но несмотря на наш выбор, несмотря на то, что мы выбрали тьму в массе своей, мы все равно знаем, что это тьма. Тем страшнее будут муки совести для тех, кто не сможет раскаяться в этой жизни.
Простите меня, Илюш, мы прям, я даже не знаю, что сказать. Точнее, не знаю, что сказать. Вот мы недавно передачу с режиссером делали, с режиссером Наталья Назарова. Художник или режиссер, умница большая, кстати, да, мы подружились с ней, вот, который ставит проблемы острые, наболевшие, которые не развлекухой занимаются, понимаете? Ее не понимают, ее не принимают, ее считают, что это фильм, так сказать, очередная чернуха, а это фильм спасительный для души человеческой, понимаете? А вы говорите, вот реакция общества какая? Ну что вы на это скажете? И это сплошь и рядом, поймите вы это.
Какое общество, такая и страна. Поэтому мы так и живем, что общество больно.
О, наконец-то вы говорите вещи своими именами. Больное общество не может отличить добро от зла. Не может отличить искусство подлинное от неподлинного. Понимаете? Не может. Все. Только человек глубоко духовный, образованный, к тому же еще, потому что можно быть духовным человеком, а, так сказать, взять старинную церковь, превратить под свой вкус, понимаете? И такой случай был. Настоятель приехал, меня уговорил, там, я, может, рассказывал.
Я сам такой храм знаю в центре Москвы.
Ну вот видите, ну так что же мы говорим о том, что человек, он ориентирован. В том-то и дело, сегодняшнего человека, современного, настолько уничтожили его вкус, что он уже не понимает, где хорошо, где плохо. Дети наши, к сожалению, уже растут без понятия прекрасного и безобразного. Этого деления у них в душах почти нет уже. Скоро вообще не будет. Нет понятия добра и зла, нет понятия прекрасного и безобразного. Это самое страшное. Я же об этом рассказывал вам. Почему я с лекции выступаю, что дети коллекционной школы, талантливые детей и элитных школ сегодняшних. Почему это воспринято? Да потому что так и есть. У них есть понятие добра и зло, у них понятие, хотя они в мате выросли, а люди, так сказать, элитные наши, элиты, да, у них, они пишут, что шесть полов – это норма для современного человека. Что после этого говорить? Это же наша будущая элита.
Я очень рад, отец Дмитрий, что вы такой глубоко мыслящий человек. Думаю, что мы с вами каждый по-своему прав, но, конечно, кто-то правее. Пусть наши радиослушатели разберутся, кто из нас больше ошибается, а кто меньше.
Вы знаете, при всем при том, я говорил, что я оптимист. Ой, Господи помилуй. Мы часто говорим, вот наша книга же посвящена там и времени, так сказать, когда было в другом качестве, да, и сегодняшнему времени. Есть с чем сравнивать. Вот. Ну что же, я повторяюсь, но, может быть, это тоже лакмусовая бумажка для нашего, ну, не спора, разговора больше, да. И вот сейчас я книжку читаю о тех временах, что включал я радио, и не только я, а все люди слушали симфоническую музыку, прекрасных наших поэтов, прекрасных писателей, рассуждения на эту тему, литературоведов. Это все время неслась культура, и радио очень было популярно, кстати, да. Вот. Сейчас я невозможно, захожу я в кафеш любую, я страдаю, я хочу просто выпить чаю, кофе, чашку, да. Меня насилуют этой, сказать, не русской, какой-то безвкусицей, насилуют прям, понимаете, я ухожу больной. И это сплошь и рядом. Ну почему в моей стране я не должен услышать русскую песню? Хотя бы хорошую эстраду, простите меня. Ну почему я слышу всё время эту иностранщину, причем на вкус, конечно, потребителя. То есть какой общий потребитель на вкус? Ну как же, это же как пощечина мне, как человеку, и не только мне, а любому, это, любому человеку, которому искусство или настоящее в искусстве не безразлично. Но это же постоянно насилие над ним. Приду в больницу, эти телевизор этот стоит, идется эта реклама. Дети должны это смотреть, вот это вот. Куда же не пойдут наши дети, когда насмотрятся вот этой вот красивой жизни с этими с уродливыми нашими героинями и героями, понимаете, обнаженными или полуобнаженными, или как там разукрашенными, размалеванными. Куда же нас ведут? Куда же нас ведут эти попугаи, так сказать, которых, ну, извините, я, конечно, завелся. Да, вот, но я слезно плачу. Понимаете? Я слезно плачу, потому что сейчас с детьми занимаюсь, и из этих капканов, чтобы они обошли, надо жизнь свою кровь пролить, надо положить, понимаете? И родителям, и учителям.
Просто вы в меньшинстве. таких людей, как вы, мало с таким вкусом, а большинству нравится вот такое. Думаю, ни для кого не секрет, сколько тысяч людей ходит на концерты популярных музыкальных исполнителей, абсолютно безвкусных, и сколько ходит людей на симфонические концерты. В Советском Союзе занимались более или менее, хотя там тоже безвкусица была в достаточном количестве. Конечно, сейчас, когда все поставлено на коммерческую основу, ведь что продают? То, что больше покупают. Спрос рождает предложение. Большинству нравится такая музыка, а не такая, какая нравится вам. Вот и все. Не нравится наша страна? Уезжайте.
Нет, из-за своей страны я никуда не уеду.
Не нравится наше общество? Найдите себе другое.
Мы и находим, мы живем в своем мире. Телевизор-то мы не включаем, и мы живем в своем мире. Сейчас время островов, правильно Назарова заметила, мое отношение к сегодняшней культуре, да, на этих островах настоящего, все зиждется настоящее, везде, во всех областях, понимаете, во всех областях. И, сказать, мы плаваем в этом безбрежном разливанном море, плаваем на эти острова друг к другу, общаемся, у нас наполненная жизнь, и мы верим, что этот разлив или это наводнение невероятное, вот безвкусицы и всего мусора, все это когда осядет, и Господь повернет все в другую сторону. Мы в это верим, мы этим живем. Поэтому я себе говорю, меньше ходи в кафе, вот, чай ты можешь и дома сготовить, или в среде друзей. И это спасительно, и это спасительно. Вот мы с вами же общаемся, меня доставляет радость общения, у нас плодотворное общение, оно выяснение каких-то позиций, в общем, творческое такое общение у нас с вами, вот. Ну, в этом и состоит и наша жизнь, потому что я общаюсь не только с вами, и с другими людьми, людьми искусства, тех, которые близки мне по духу, ну, то есть в этом смысле я не обделен, и мы не обделены. Мы все равно находим друг друга, всегда находят единомышленников. У нас же единомышленники у вас есть и у нас есть, понимаете? То есть мы тоже единомышленники в каком-то смысле, потому что мы истину с вами как-то все-таки хотим вычленить, да? Но я хочу сказать, знаете, что время, конечно, чтобы показать дикость времени, я скажу вам, время язычества, когда греки смотрели Софокла, Гомера, Аристофана, понимаете? Пожалуйста, комедии, все что угодно. Время прошло, когда великое искусство было на сцене. А сейчас, что мне говорит один человек, не буду называть имени, чтобы она не лишилась работы. Мастер Маргарита, значит, режиссер, раздевайтесь голые, то есть обнаженными. 6 человек отказалось. И вы их выгнали из театра. Какие у вас туфельки с копытцами модные. Вот что делается. А если, простите, в среде, где рождается культура, подобные нравы выгнали, потому что не стали обнажаться, вот, то далеко мы же пойдем, далеко наша культура согнула, далеко.
Самое ужасное, что эти люди беззащитны абсолютно, их никто не защитит. Вот что больше всего меня печалит.
Вы знаете, им защита не нужна. Если они поступили по совести, я уверен, что Господь их не оставит. Вот я сейчас книгу «Кресту твоему поклоняемся Христе», и я вижу, в самые тяжелейшие времена, безбожие даже, Господь людям помогал. Помогал этим людям, которые крепко стояли. Крепко стояли. Невероятно. Вот, например, сегодня ночью прочу. Она в пионеры не вступила, приходит секретарь Рекома партии, поднимите руки. Все поднимают. То есть, кто отличница? Отличник. Она поднимает руку. Единственная отличница в классе. Или две там отличницы было, неважно. А он говорит, а теперь поднимите, кто пионеры. А почему ты не пионерка, та, которая... Она говорит, по религиозным убеждениям. В шоке он. Представляете, ребенок говорит, по религиозным убеждениям. В шоке. Представьте себе. Зауважал. Вышел директор, поговорил. А классная руководительница говорит, вот этот человек, то есть вот учитель у Иликониды, вот она не предаст ни родину, ни друзей, ни мать, ни отца. И так и было, потому что она всю свою жизнь рассказывает. Это на таких людях всегда все стояло и есть. Вот на что я уповаю, понимаете? Что такое душа народа? Что такое народ вообще? Это лучшие из народа. А не худшие из народа. Лучшие из народа. Народ. Ну вот так вот. Эти лучшие всегда были, есть и будут. И в культуре это есть. В культуре все, так сказать, есть культура, она была, есть и будет. Потому что люди неравнодушные, люди смелые, люди жертвенные, люди с совестью, они в искусстве везде есть. Да, их выгнали, но это их победа. Но они победили, то они, а не режиссер. Вот в чем дело. И Господь из сердца их видит. и для вечности. Это подвиг, это подвиг.
Это очень оптимистично и красиво звучит, что народ – это лучшее, но, наверное, все-таки народ – это большинство. Лучшие и худшие – это как некие исключения. А вот большинство, усредненный человек – это и есть представитель народа.
Вы знаете, что вы передергиваете тогда, получается. Потому что, когда мы говорим о христианстве, мы с вами уже выясняли, что «не бойся, малое стадо», говорю, помните, говорил Христос. Вот. То есть, оказывается, христиане, и вы с этим согласились, это 1-2% было, всегда есть и будет. В Москве, говорят, опрос был, там это было лет 10 или 15 назад, 80% назвались православными. Где они православные? Храмы, пожалуйста, в храмах. Где они? Так что это спорно то, что вы сказали, что большинство. Пожалуйста, наша страна православная. Православная? Еще какая православная? И это не помешало этим православным разрушать храмы, уничтожать иконы, а только 1/10 там, или 1, то есть 1/100, да, 2% или сколько там, понимаете, готовы были отдать свою жизнь и отдали ее за Христа.
Сложно, конечно, с этим не согласиться, но некоторые считают, что все-таки у нас большинство людей православные. Я слышал такое мнение, пусть, конечно, люди и не ведут церковную жизнь, но зато у них душа православная.
Вы знаете, Господь разберется и с нами, и со всем нашим народом, и с меньшинством, и большинством. Давайте на этом и остановимся. Вровь все, понимаете, на суд Божий оставим. Давайте так.
Давайте, это будет самое правильное.
Дорогие радиослушатели, разрешите с вами попрощаться. Это хорошо, когда живое общение, живая беседа. Мы не о пустых же вещах говорим. Я думаю, и у вас есть что сказать. И вы говорите со своими друзьями. Эта тема будет продолжена, я уверен, потому что она злободневная, она острая, она необходима для осмысления.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что сегодня в студии радиостанции был диакон Дмитрий Котов, который читал главы из своей пока еще не изданной, но уже написанной книги «Мозаика жизни». У микрофона был редактор Илья Сергеев.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Июля 1904 года. Бьют нас японцы, ненавидят нас все народы. Господь Бог, по-видимому, гнев свой изливает на нас. Да и как иначе, за что бы нас любить и жаловать? Дворянство наше веками развращалось крепостным правом и сделалось развратным до мозга костей. Простой народ веками угнетался тем же крепостным состоянием и сделался невежественен и груб до последней степени. Служилый класс и чиновничество жили взяточничеством и казнократством. И ныне на всех степенях служения поголовное самое бессовестное казнократство везде, где только можно украсть. Верхний класс – коллекция обезьян, подражателей и обожателей то Франции, то Англии, то Германии и всего прочего заграничного. Духовенство, гнетомое бедностью, еле содержит катехизис. До развития ли ему христианских идеалов и освящения ими себя и других? И при всем том, мы самого высокого мнения о себе. Мы только истинные христиане. У нас только настоящее просвещение, а там мрак и гнилость. А сильны мы так, что шапками всех забросаем. Нет, недаром нынешние бедствия обрушиваются на Россию. Сама она привлекла их на себя». Из дневников святителя Николая Японского.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-33. 39.
Что есть правда, что ложь, господа лицедеи? Чем таскать не свое, отвечайте, и дело с концом. Что бы я ни пропел, вряд ли ваши ряды поредеют. Это праздный вопрос, потерявшим лицо. Ты у героя ходил, к сожалению, только на сцене. Остроумием чужим, то и дело срывая хлопки. Чем прославился сам, чем отечеству ценен? Знать, героем быть в жизни совсем не с руки. Ну а ты потешал, в скоморожье вживаясь обличье, корчил рожицы сласть, не жалея своей седины, кушал хлеб шутовской и прославился до неприличия, лишь бы славы твоей не стыдились, взрослея сыны. А тебе чем хвалиться? Кафтан негодяя был впору, и пришлась по душе эта новая гнусная роль. Процветал в подлецах, был завистником, шулером, вором. И кого ж обокрал ты, себя недостойной игрой? А тебе бы молчать, ты Офелию ныне сыграла. Хоть сродни Клеопатре, на сцене позорню в позор. Не скорбит ли нутро, что его к чистоте приближало? Не твоя добродетель, а зрелый в неправде гример. Как же вы, господа, жемчуг свой разменяли на блестки? Или смерть не для нас, или она подождет на земле? Что собрали душе, подвязаясь на этих подмостках? Что вы дали бессмертней, раздирая на клочья ролей? Что собрали душе, подвязаясь на этих подмостках? Что вы дали бессмертней, раздирая на клочья ролей? От себя не уйти, как бы рампы слепить не пытались. Разве ваши партнеры уже не оставили вас? Так побудьте собой, отыщите свое, что осталось. Ведь еще предстоит повстречаться с душой без прикрас. Так побудьте собой, отыщите свое, что осталось. Ведь еще предстоит повстречаться с душой без прикрас.